Не хочется в ответ, да не в ответ, а в продолжение этого пения сказать «Амин». На небесной перекличке буду я. Слава Господу. Присаживайтесь, пожалуйста. Я верю в силу Божьего Слова. Я верю, что Слово Божье может преобразовывать любое человеческое естество, наш разум изменяется, когда мы слышим, когда мы доверяем, когда мы действуем в соответствии с Божьим Словом. И потому являются ли наши проповеди возвышенные, наполненные особенным пафосом, когда мы говорим о любви Господа, когда мы говорим о Его величии, здесь действительно все наше естество готово кричать «Слава Тебе, Господь!» Или мы говорим темы, направленные на воспитание, на совершенствование нашего характера, иногда не очень вдохновляющие, тем не менее, это было, это есть, это будет Божье Слово. Я называю свою тему «Не завидуй». Я понимаю, что, может быть, кто-то говорит, это не меня не касается. Кто-то говорит, это тебя касается. Я хотел бы вместе с вами сказать своей душе вот эту тему, которую я озвучил, сказать себе. В первом собрании я предложил сказать друг другу, но немножко в другом. Я не буду завидовать. А сейчас я хочу, чтобы мы сказали своей душе, не завидуй. Молодежь не завидует. Ну, слава Богу. Или тихо очень говорит. Мысли и слова взаимосвязаны. Когда мы говорим то, что мы думаем, так должно быть. Если мы говорим то, что противоречит нашим мыслям, это называется лицемерием. Но вместе с тем, когда я себе говорю, слова являются продуктом мышления. Сначала мысли, а потом слова. С другой стороны, слова начинают влиять на мое мышление. Я буду провозглашать Божье Слово и начинать мыслить так, как говорит Божье Слово. Сначала я просто читаю, говорю, не верю, но говорю, сомневаюсь, но говорю, а потом начинаю верить, а потом начинаю мыслить так, а потом начинаю жить этим Словом Божьим. И потому, дорогие мои сестры и братья, давайте, доверяя Господу, слушать и, пожалуйста, будьте внимательными, даже если вы находите себя абсолютно безгрешным в этом деле человеком. Те, кто пришел первый раз, я не смогу сегодня говорить о том, что Бог любит. Я не смогу говорить вам о том, как Бог открывается. Но даже если вы все еще сомневаетесь в существовании Бога, послушайте, это Божье Слово, и оно будет работать даже в жизни людей, не знающих Бога. Но если вы здесь, это говорит о том, что вы не отвергаете сущность и существование Господа Иисуса Христа. Это говорит о том, что все-таки у нас есть что-то общее. И, конечно же, абсолютное большинство людей – это уже члены церкви. Дорогие мои сестры и братья, давайте продолжать рассуждать над совершенствованием нашего характера, над преображением нашего образа в Иисуса Христа. Давайте дальше рассматривать библейский портрет христианина и послание Галатам, 5 глава, 25-26 стих. Апостол Павел говорит, «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». И обращаясь к духовным людям, слышите меня, сестры, братья, духовные люди, если мы живем духом, то мы по духу и поступать должны. И дальше говорит, духовные люди, что они делают? Они не тщеславятся. Тщеславие – это стремление или поиск тщетной, пустой, суетной славы. Это требование признать такие достоинства во мне, которых нет их во мне. Это делание добра не ради самого добра, а ради того, чтобы на меня внимание обратили, обо мне что-то сказали. Не будем тщеславиться, говорит апостол Павел. Не будем друг друга раздражать. Это значит, не будем гневить, не будем задевать. не будем возбуждать других, вызывая у них чувство досады, не будем их огорчать и не будем друг другу завидовать. Зависть в русском языке – это чувство досады, сильное чувство досады, нужно так подчеркнуть, раздражение от блага или успеха другого. Это неудовлетворенность тем, что ты имеешь. Это раздражение от того, что кто-то имеет больше, лучше. Это крайняя степень эгоизма. Я думаю, достаточно было бы назвать первой основополагающей сущностью, что дает или что приносит зависть. И уже было бы достаточно, и можно было бы не говорить, потому что Павел, опять же, движимый Духом Святым, говорит в этой же пятой главе послания Галатам, перечисляя дела плоти, и говорит, что эти дела следующие, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть и дальше. А потом он говорит, поступающие так, Царствие Божие не наследуют. Я верю, что жертва Иисуса Христа, она является абсолютной, полноценной. Я верю, что принимающие Иисуса Христа принимают спасение. И я верю, что когда мы, как люди, допускаем какие-то погрешности, Бог будет нас изменять. Но когда мы живем в неком состоянии плоти, когда мы не выходим оттуда, когда мы остаемся поступающими так, живущими так, не просто однажды сделал, потом сознал, Господи, прости. Но когда мы находимся в этом состоянии, то Священное Писание говорит, поступающие так Царствие Божие не наследуют. Я хочу быть в Царстве Божьем. Верю, вы тоже, скажите аминь. Давайте тогда смотреть более пристально. А может быть, где-то там и во мне затерялось. А может быть, где-то там запряталось. Давайте-ка направим прожектор Божьего Писания, Божьего Слова в свое сердце и посмотрим. Как я сказал, что зависть – это первые дела плоти. И потому мы должны уже воевать с этим. Второе. Зависть приводит человека к болезням. Люди начинают болеть. Послушайте меня, если вы хотите быть здоровыми, очень много духовных вещей переплетаются с нашим физическим состоянием. Непрощение приводит к определенным нервным расстройствам. Исследовали ученые, как влияет зависть на тот или иной характер, на тот или иной тип человека. Вы знаете, что люди делятся по своему темпераменту на 4 вида характера. Так вот, такие энергичные холерики поистрее, ревностные, энергичные, пылкие. Когда они начинают завидовать, то у них происходит следующее. Спазмы сосудов, у них сердечная тахикардия, они начинают болеть. Если это такой духовно слабый меланхолик, он начинает завидовать, он завистник, то у него нарушается работа пищеварительного тракта, обострение язвы, колики. О, может быть, мы сейчас тут диагноз поставим, и таблетки не надо будет принимать. Если это жизнерадостный сангвиник, значит, что у него получается? У него сбой в работе сердечно-сосудистой системы, иммунитет нарушается. И только у таких, знаете, абсолютно равнодушных флегматиков действие зависти не очень сильное. Они такие люди, им все равно, как поляки кажут, вшиско едно. Но даже и на них действует, вызывая раздражение, успех другого человека. Священное Писание давно поставило диагноз. Мудрый Соломон в притчах, 14 глава, 30 стих, говорит, «Зависть – это гниль для костей». Когда кости начинают гнить, здесь, конечно, другой прообраз, гниль нужно удалять, гниль нужно соскабливать. Вы знаете, что делается с автомобилями, когда коррозия начинает разъедать днище. Если ржавчину вовремя не уберешь, приходится автомобиль выбрасывать. Нам нужно чистить свою душу словом и действием Святого Духа. Третье, зависть приводит к неустройству. Я прочитаю из послания Иакова то, что здесь говорит нам святой апостол. И он говорит следующие слова. В 3 главе, 14 стих. «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, есть зависть, а есть еще больше, горькая зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Люди ищут мудрости, он говорит, вы не мудры. Пропуская 15, читаю 16 стих. «Ибо где зависть и сварливость, заметьте, они рядышком стоят, там неустройство и все худое». Где зависть и сварливость, там неустройство. И слово «неустройство» еще, если смотреть подлинник, что оно обозначает, потому что одно и то же слово, переведенное иногда имеет гораздо больше смысла, там неустойчивость. Там сумятица, беспокойство. А иначе говоря, где неустройство, где все худое, неустойчивость и всякое дурное дело. В одном из переводов так это выражение звучит. И заметьте, зависть приводит вот к нарушению какой-то стабильности. Почему? Потому что это область отношений. Я очень хорошо знал этого служителя. Он был уже пожилым человеком, сейчас он в вечности. Но мы люди. У всех нас есть определенные достоинства, определенные недостатки. Он был хорошим братом. Я думаю, он был на своем месте. Как мог, служил, но был не очень речист. Как получалось? И вот однажды он оставил церковь, на какое-то время поехали куда-то они, и пару, кажется, воскресений его не было. Служение вместо него выполнял другой брат, диакон, другие братья. И вот за этот период, пока не было самого пастора на месте, Бог очень сильно посетил церковь. Вот посетил. Люди каялись. Исцеление. Был какой-то такой вот... Иногда Бог приходит, дух задышал, и возвращается этот служитель. Братья собрались, братья в восторге, рассказывают. Представляешь, как Бог нас благословил. Он слушает, слушает, и лицо его меркнет, меркнет, меркнет. А, вас посетил, без меня выходит. Значит, уже что, мне надо уже место мое освобождать? Значит, меня что, уже снимать надо? Да об этом никто не говорит. Человек принял так близко, чужая слава ему покоя не давала. И в конечном итоге та церковь разделилась. Неустройство. Мы находимся в братстве. Мы находимся в церкви. Я смотрю, что иногда вот эти взаимоотношения, они неправильно выстраиваются. Потому что следующее, что мне хочется сказать, что зависть является источником разделений. Фактически то, что и предыдущее, неустройство. И шаг, последующий шаг – это разделение. Я не понимаю, почему, когда проходят какие-то конференции, семинары, некоторые служители евангельских церквей не разрешают своим членам церкви идти туда. Я понимаю, тогда, когда речь идет о других конфессиях, о других деноминациях, каждый пастор заботится о своем стадии. Мы не хотим, чтобы люди слышали другое какое-то учение, не соответствующее Священному Писанию, но если, в крайнем случае, нашему учению не соответствующее, так скажу, открыто, прямо, все тут. Но когда мы в одном братстве, почему некоторые служители занимают такую позицию? Нет, не ходи, неким забором, частоколом отгораживают своих людей, боясь, завидуя. Потому что боится, что, может быть, люди пойдут и не вернутся в свою церковь, а я с кем останусь? Я знаю, как много говорят о нашей церкви, сестры, братья. Часть людей говорит, это харизматическая церковь. Часть людей, я слышал, говорит, это консервативная церковь. Недавно мне сказали, чего туда ходить? Там конференция для семейных пар. Чего туда? К этим консерваторам? Но я думаю, если нас критикуют одни с одной стороны, другие с другой, то, может быть, мы как раз на той золотой серединке. Но я хочу не людям угождать вместе с вами. Мы хотим Богу угождать. Правда? Мы хотим делать так, как говорит Священное Писание. Так вот, что касается разделений, уже было прочтено место Священного Писания из 1 послания к Коринфянам, 3 глава. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? Если между вами зависть, я сказал, что зависть – это отношения, а споры – это следствие таких отношений. Люди начинают группироваться, кучковаться, как сейчас говорит молодежь, вокруг личностей. Здесь я Павлов, я Аполосов. В этом же послании, в первой главе, чуть-чуть шире Павел говорит, что некоторые говорят, я Павлов, я Аполосов, а другие говорят, я Кифин, я Христов. И Павел говорит, я понимаю. Кто-то сказал, ну, я Павлов, потому что Павел проповедовал. А другой говорит, нет, я Аполосов, Аполос поливал. А третий подумал, говорит, нет, а я Кифин, то есть я Петра. Ну, Петр все-таки поставлен был Господом Иисусом как человек, у которого будут ключи. Что мне Павел, что мне Аполос? У меня Петр, у него ключи, откроет, зайду, а вас не пустит. А другие послушали и говорят, что такое Павел, Аполос, Петр? Я Христов. Я никому не буду здесь подчиняться. Знаете, что-то такое, как то детское стихотворение. А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас водопровод. Вот. Смешно, но реально. К сожалению, это та реальность, которая вокруг нас. И эта реальность, я сказал, что зависть, она приводит к разделениям. Когда-то зависть разделила иудеев-язычников. Я обнаружил для себя, для меня это было тоже как, я понимаю, что все шло к этому. Я понимаю, что иудеи отвергли проповедь о Иисусе как о Мессии. Язычники стали слушать. Но интересно, в 13 главе книги «Деяния апостолов», там 45-46 стих, говорит о том, как Павел, он сначала, будучи призван Господом для проповеди Евангелия, делал акцент на проповеди для иудеев. Больше всего старался, хотя слушали его и язычники. И вот Павел вместе с Варнавой проповедует в Антиохии Писидийской, город такой. Собрались люди, слушают, Бог действует. Люди сокрушаются, меняются. На следующую субботу, по субботам в синагогах были служения, почти весь город собрался. Иудеи из числа священнических знати, увидев это, исполнились зависти. Они стали противоречить, они стали спорить, они стали отвергать. И Павел говорит, вам первым должно быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете и сами себя делаете недостойными Царствия Божия, вот мы обращаемся к язычникам. Все. Раз вы так поступаете, позавидовали успеху, люди шли, народ, город пришел в движение. Зависть далеко не безобидная вещь. Тогда, когда рассматриваются наши взаимоотношения, последующих три пункта, три момента, я хочу больше увидеть вот эту сферу. Зависть приводит к разрыву дружеских, братских отношений. Если люди начинают друг другу завидовать, они перестают быть друзьями. Они обязательно будут делать что-то, чтобы как-то сконфузить, принести некое неустройство своему другу. Когда Иосиф от Господа это было, Бог предусмотрел в своих планах, чтобы через Иосифа дать избавление всему израильскому народу. А когда он возрастал, он отличался своим поведением от поведения своих братьев. Иаков любил Иосифа как сына старости. Иаков любил Иосифа как человека, который вел себя юноша, совсем еще молодой. И Иаков допустил определенную ошибку. Иногда отцы, матери не совсем правильно воспитывают детей. Иаков пошил одежду Иосифу, отличающуюся разноцветную, он отделил Иосифа. И братья видели, что отношение отца к этому сыну другое. Они стали завидовать. А потом они услышали, как Иосиф рассказывает сны. В этих снах Бог показывал, что подымет Иосифа. Иосиф не хвалился, Иосиф просто простодушно взял да поделился, рассказал. Они еще больше возненавидели. И мы читаем уже в Деяниях апостолов, говорит Стефан в 7 главе 9 стих, «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет». Когда они увидели однажды, пошли скот, Иосиф пришел навестить, увидели его издалека, говорит, «А, вот сновидец идет, сейчас мы убьем его». Рувим решил старше защитить, говорит, не нужно, чтобы была пролита кровь, бросьте его в ров. Он надеялся оттуда его достать и доставить отцу. Но сам где-то отлучился, его бросили в ров. В этот момент шли измаильтяне и решили, братья, я помню стихотворение такое, братья мои, сильные, смелые, братья мои. Что сделали братья? Они продали Иосифа в Египет. Да, Бог вывел свою сторону. Но смотрите, еще раз говорю, как маленькая черта характера начинает все больше и больше развиваться, и к чему она приводит. Отношения дружеские нарушаются. Беседуют люди и спрашивает один у другого, как дела? Да, говорит, нормально все своему товарищу, только вот не сплю ночами. А чего не спишь ночами? Да машина новая стоит во дворе. Ну так если машина новая ты купил, то сигнализацию поставь, там застрахуй. Так это же не моя, а соседская. Машина соседская, а я не сплю. Потому что у него больше. Зависть – это чувство досады, которое приводит к огорчению, к раздражению. За разрывом или в основе этих отношений разрыва стоит еще предательство. Фактически, Иосифа тоже предали, хотя там написано «продали». Но тут не просто перемена буквы. Иисуса Христа предали из зависти. И евангелист Марк, и Матфей говорят о том, что когда Христос, Иисус, будучи на земле, как Сын Человеческий, был схвачен, был приведен к Пилату, Пилат видит, что здесь нет вины. Пилат понимает, и написано в Евангелии Марка 15, глава 10 стих, «Хотите ли отпущу вам царя иудейского, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти?» Был такой обычай перед праздником отпускать кого-то. И Пилат предлагает, я его отпущу. Но зависть победила. И зависть в конечном итоге привела к тому, что Иисус был распят. Предательство самое настоящее. И, наконец, на мой взгляд, это уже тогда, когда зависть начинает все больше и больше преобладать в человеческой сути, в человеческой душе. Она возбуждает агрессию, которая приводит вплоть до того, что к смертельным исходам. Когда-то два родных брата, Каин и Авель, не было других людей. Были родители, по описанию книги Бытие, 4 глава, никого еще не было в тот момент. Адам и Ева были Богом сотворены. Это были первых два человека, которые родились таким путем, как мы с вами. Других не было. Любить бы друг друга, жить бы друг с другом. Дальше ожидать умножения, потому что Ева еще потом родила. Но они принесли дары Господу. Каин и Авель. Один был земледелец, а второй был пастуховец. Каждый принес то, что имел. И я сегодня не говорю о степени важности приношения. Я просто показываю, что Бог презрел на дар Авеля, на то, что Авель принес. А на дар Каина не презрел, то есть не принял. И мы читаем, и сильно огорчился Каин. Сильно, вот это чувство огорчения, раздражения. Ах, его дар принят, а мой нет. Лицо поникло. Бог говорит, отчего поникло лицо твое? Если ты делаешь доброе, то ты поднимаешь голову. Смотри, грех лежит у дверей сердца. Не обратил внимания Каин на предостережение Господа, к сожалению. Улучшил момент, В наших переводах не звучит это выражение, но оно есть. «Сказал Каин Авелю». У нас точка, но там как бы чуть-чуть продолжение есть. «Выйдем в поле». И Авель согласился. «Ну, пойдем, погуляем, воздухом подышим». И там поднял руку свою Каин на Авеля и убил. Зависть. Помните, как отреагировали женщины на победу Израиля в сражении с филистимлянами? Фактически, израильтяне были парализованы одним видом Голиафа. Его рост, его вид внушал страх. Но Давид был взят Богом в удел, и Давид сразил Голиафа. В результате победы Давида над Голиафом пришла победа Израиля над филистимлянами. Там уже нечего было делать, как только собирать урожай, трофеи. И вот возвращаются с победы. Знаете, жены, дети дома оставались, мужья были там, на поле сражения. Вот теперь возвращаются, повыходили женщины, дети повыходили, встречают своих мужей, своих отцов, песни поют. Хоровод там, тимпаны, музыкальные инструменты, пляски, так написано. Саул идет, он был царем. Под его руководством Израиль одержал победу. Казалось бы, ну что еще больше? Радуйся, праздник, вместе с женщинами пой. И он слушает эту песню. Саул, о, хорошо, когда Саул. И вдруг его слух напрягается. Вдруг в эту песню какие-то слова другие. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Что? Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И праздник исчез с души Саула. Как будто бы и не было победы. И опять вот это выражение. И сильно огорчился Саул. Мне дали тысячи, а Давиду десятки тысяч. Ему царства только не хватает. И следующий стих. Это первая книга царств, 18 глава. Братья и сестры, это настолько сейчас покажет нам взаимосвязь между тем, что мы думаем, как мы мыслим, и последующими событиями, между тем, что мы говорим и как мы ведем себя. И буквально написано в наших Библиях «на другой день», в подлиннике «на следующий день». Злой дух был попущен Богом на Саула. И бесновался Саул. И увидев Давида, взял копье и решил, я сейчас поражу тебя. Одним ударом к стенке привожу. Смотрите. Написано, с того времени Саул подозрительно смотрел на Давида. С того времени Саул перестал быть в Божьем уделе. Допустив зависть, потому что Давида воспели больше. Скажите, ну, мы христиане, я верю, что мы должны и так будем поступать, мы будем радоваться о успехе других людей. Аминь. Мы будем радоваться, когда Бог кого-то берет в удел. Ведь в конечном итоге Он так распорядился. Если Он кому-то дал, а если даже мне не дал, мне что-то другое дал. Мне главное сохранить верность в том, что мне вверено. Но человеческая сущность, удивительная сущность. Вот сколько будем жить, будем удивляться, глядя на других людей и глядя на самих себя. Когда вы устраиваетесь на работу, скажите, что нас интересует, когда мы приходим на работу? Сколько нам будут платить? Я правильно говорю? Или нас интересует, сколько они получают? Ну, если это для сравнения в плане того, что и мне приблизительно будут столько давать, то так. Но если мне сказали, что ты будешь иметь столько-то, о, хорошо. Так вот, интересно, я прочел одну такую статью и просто использую этот материал, чтобы показать, вот какова же она, человеческая природа. Проделан был такой эксперимент над доцентами, сотрудниками, студентами Гарвардской школы здравоохранения. Брались люди разные. Доценты, и просто студенты. Как всегда, когда делается какой-то социологический опрос, берется выборочно, было опрошено 257 человек, чтобы представить всю картину людей и высокообразованных, и тех, кто будет получать образование, но тем не менее, это были люди, которые уже работали, ну, скажем, в этой сфере, люди, которые различали правую руку от левой, которые имели разум. Им был задан вопрос, что вы выберете? Или ваша зарплата будет 50 тысяч долларов в год, там, как правило, считаются, ну, неважно. При том, что другие сотрудники вокруг вас будут получать наполовину меньше, 25 тысяч. Либо ваша зарплата будет 100 тысяч, но другие сотрудники будут получать в два раза больше, 200 тысяч. Какую зарплату вы выберете себе? А? 50 тысяч или 100 тысяч? Давайте не напряжемся. Причем оговаривалось, что покупательная способность, номинал доллара не меняется ни в том, ни в другом случае. Это будут реальные деньги. Ты получаешь либо 50, либо ты получаешь 100. И, естественно, наш, я верю, преображенный ум говорит, ну, конечно, я выберу больше, 100 тысяч. Но интересно, эти люди, половина из них сказали «нет». Лучше мы будем получать 50 тысяч, а не 100, но чтобы другие получали в два раза меньше. На фоне их я буду чувствовать себя хорошо. Но когда они будут получать 200 тысяч, то мне 100 тысяч даже не надо. Эх, что интересно также, беседуя с такими людьми, ученые посмотрели, и говорит, сделали такой анализ, счастливый человек, кто? Кто он, счастливый человек? Так вот, оказывается, люди счастливы тогда, когда в сравнении с другими, бездомные в Калифорнии намного несчастнее, чем бездомные в Индии. Спрашивали, беседовали, говорили. В Индии, ну ничего, ну нет дома, ну ничего, нормально, будем жить. В Калифорнии как? У них вот особняки, а я не имею. У них вон дома, а у меня нет. Несчастный человек. Я думаю, что касаясь христиан, так не должно быть. Не завидуйте друг другу, мы с вами прошли. Но крайняя степень зависти для христиан, это тогда, когда христиане начинают завидовать нечестивым. И в 72-м псалме Асав чистосердечно исповедуется перед всеми читателями, перед нами, и говорит о том, что у него получилось в жизни, что однажды он посмотрел на людей и говорит, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. В результате едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, едва от веры не отрекся, я уже своими словами говорю, потому что позавидовал, глядя на благоденствие нечестивых. А что они? Ох, у них и страданий нет, и силы их крепки, и на работе, вот мне нравится это выражение, на работе человеческой нет их. То есть они теплые местечки заняли. А вот такая нормальная, обычная работа, их там нет. И говорит, мои ноги заскользили. Моя до этого твердая поступь стала какой-то хромающей. Господи, а что же делается? А почему же так? Не мог он понять, и я сегодня не буду проводить эту мысль, рассуждая, праведник, неправедный. Я просто хочу сказать, как Асав разрешил эту проблему. Говорит, доколе не вошел в присутствие Бога, доколе не вошел во святилище, и потом уразумел все это. И в конечном итоге он все-таки говорит, я всегда с тобой, Господь. Для меня это самое важное, потому что ты руководишь меня советом. Говорит, кто мне на небе? И без тебя ничего не хочу на земле. Не хочу, если тебя не будет, то не надо мне работа теплая, не надо мне жизнь без страданий, не надо. Но если ты с тобой, все могу и хочу с тобой. Я желаю, сестры и братья, чтобы мы научились побеждать зависть. Я желаю, чтобы мы могли ответить положительно на слова Священного Писания. Я приведу еще два стиха из книги Притч, где конкретно говорит 24 глава, 19 стих. «Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым». А потом еще в 23, 17. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Не завидуй. Фактически, когда Бог давал 10 заповедей, в этих 10 заповедях Он оговорил, Он очертил, Он выставил эталон морали и нравственности всего человечества. И 9 из этих 10 так или иначе подтверждаются Новым Заветом. Одна из заповедей, 4, которая говорит о соблюдении дня субботы, несколько в другом аспекте. Бог уже сейчас не говорит нам о том, чтобы мы именно субботу святили, но тем не менее принцип отделения дня. 6 дней работай, а 7-й день для Господа он остался. Так вот, все эти принципы, они по-прежнему существуют. И 10-я, заключительная заповедь, которую Бог дал Израилю, которую нам сегодня он напоминает, послушайте, как она звучит. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что ближнего твоего». Что значит «не желай»? «Не завидуй». Не завидуй, что у ближнего твоего такой дом. Не завидуй, что у ближнего твоего такая жена, вот твоя не хуже. Не завидуй, что он ездит на крутом Мерседесе, а ты на прогнившем Запорожце. Не завидуй. Не желай. Ревнуй, молись в хорошем, нормально. Господи, я хочу, чтобы ты благословил, чтобы у меня был достаток. Это одно. И говорят, что есть некая разница между словами «черная зависть» или «белая зависть». Но я думаю, когда зависть, то это зависть, потому что когда мы имеем желание, трудясь, работая, иметь достаток, это хорошо, но когда мы начинаем сравнивать, то сравнение, как правило, будет не в пользу. Либо мы будем превозноситься, вот я. Помните, как молился фарисей мытарь? Вот я не такой, как этот мытарь. Либо мы будем сравнивать себя с кем-то и начнем завидовать. Пусть Бог сохранит нас. Если мы понимаем, сестры и братья, если мы сейчас, если вы внимательно слышали, то я хотел бы, чтобы не было никаких препятствий для нашего духовного роста. Я хотел бы, чтобы всякая ржавчина, всякая коррозия была убрана. Я хотел бы, чтобы Бог брал нас в удел. Я хотел бы, чтобы мы радовались от того, что у нас прекрасные певцы, прекрасные группы, даже если вы начинающий певец. Я хотел бы, чтобы мы радовались от того, что есть проповедники, даже если у меня не совсем получается. Я благодарю, хочу говорить от этого, от искреннего сердца. Я радуюсь, когда вижу, что молодые люди сейчас поднимаются в вере. И я верю, что завтрашний день, это будет день молодежи, когда Бог возьмет их в удел. Разве не будет приятно нам наблюдать эту картину уже поседевшим, даже если мы будем пытаться прятать нашу седину, уже постаревшим, даже если мы будем пытаться что-то на своем лице делать, но тем не менее жизнь будет брать свое. Но мы будем видеть, если жизнь продолжится, что Бог по-прежнему благ к Его церкви. Амин. Я хочу, чтобы мы благословляли друг друга. Благословляли наших друзей, благословляли наших знакомых, благословляли, как жители страны, другие страны. Да, Бог нам определил здесь, в Беларуси, может быть, что-то лучше, может быть, что-то хуже, и может быть, даже худшего больше. Но тем не менее, пусть Бог благословит и приумножит там, где есть благословение. У Бога и для нас хватит. У Бога есть то, что Он приготовил и для нас. Давайте радоваться тому, что мы имеем, ревновать, прилагать старания иметь больше, но не завидовать. Не завидуй. Давайте скажем уже теперь друг другу. Поднимемся для молитвы. Сестры, братья, поднимемся для молитвы. Давайте скажем Господу: Господь, Ты видишь мое сердце. В конечном итоге, как бы мы ни пытались сами себя изменить, мы не изменим без помощи Святого Духа. Но я верю, что Он дает и хотение, и действие по своему благоволению. Пусть Он даст нам это желание преобразоваться в образ Иисуса Христа. Пусть люди окружающие видят в нас, в наших глазах, в наших поступках, в наших словах образ самого Господа. И хочу, чтобы Господь был виден в собраниях нашей церкви. И когда люди приходят, чтобы они соприкасались с реальностью присутствия Святого Духа. Давайте скажем: Господь, действуй среди нас. Молимся Господу.